अचिन्यगिर्नो जगरायन जनो न वैदिकी चिन्त्रिपिने पविध दष्टस्वाशते क्वच दंदशुकाय अंदोंदपिते पतितस्तमिशे। Перевод. В лесу материального мира на обусловленные души нападает питон. Он либо заглатывает ее, либо давит в своих объятиях. И тогда она лежит в лесу, словно мертвая, забывая себя и ничего не понимая. Временами ее жалят ядовитые змеи. От их укусов она слепнет и, потеряв сознание, проваливается в темный колодец адской жизни, откуда ей уже никогда не выбраться. Комментарий. От укуса ядовитой змеи человек теряет сознание и уже не видит, что происходит вокруг. Это состояние идентично глубокому сну. В аналогичном состоянии находятся все обусловленные души, спящие в объятиях иллюзорной энергии. В одной из песен Бхактивинода Такура есть такие слова. «Хота нидра джао мая пишачира ули». «О живое существо, доколе ты будешь спать в объятиях иллюзорной энергии?» Лишенные духовного знания, люди не понимают, что их жизнь в материальном мире подобна сну. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит им: «Энечео шади мая нашибара лаги, харинама махамантра лау туми маги». «Я принес лекарства, способные пробудить вас от долгого сна. Примите же святое имя Господа Хари Кришна Махамантру и просыпайтесь». Такой же призыв. Призыв содержится в Катха Упанишад. «Утишта джаграта парбьяварам нибодата». «О живое существо, придя в материальный мир, ты погрузилась в глубокий сон. Проснись же и воспользуйся даром человеческой жизни». Погрузиться в сон значит перестать понимать, что происходит вокруг. В Бхагавадгите сказано: «Яниша сарвабутанам тасьям джаграти самьями». То, что для всех существ ночь, для того, кто владеет своими чувствами, время бодрствования. Все в этом мире, даже обитатели высших планет, находятся во власти иллюзорной энергии. Никого по-настоящему не интересует смысл жизни. Кала-сарпа, время, усыпляет обусловленные души и держит их в невежестве, не давая проявиться их чистому сознанию. В этом лесу много ям и заброшенных колодцев, и тому, кто провалился в такой колодец, неоткуда ждать помощи. Человек останется там навсегда. Он лежит в забытии, и его со всех сторон кусают змеи и другие существа. Джадабарата пугает Махараджу Рахугана. Но на самом деле он не просто пугает, а пытается пробудить его к реальности. Он объясняет здесь, в этой аналогии, что в материальном мире, к сожалению, есть необратимые вещи. Он говорит, что на душу здесь нападает питон. И питон, как мы знаем, он не кусает, он душит в своих объятиях. И живое существо, которое он душит, впадает в забытье или теряет сознание. И в этом состоянии бессознательности другие змеи начинают кусать ее. И в конце концов она, блуждая, ослепшая, потерявшая сознание, падает в колодец Патитамтамишре, в адский колодец, из которого уже практически невозможно выбраться. То есть самое главное здесь — это то, что укушенное змеей Майи живое существо может до такой степени лишиться сознания, что оно уже никогда не выберется из этого состояния. То есть состояние это будет необратимым. Сам Кришна говорит в Бхагавадгите, что их, злобных и невежественных демонов, я посылаю в низшие виды жизни, из которых уже нет возврата. Иногда мы относимся легкомысленно к духовной жизни и думаем, что можно пока каникулы взять, на какое-то время прерваться, перестать заниматься духовной практикой. Потом я вспомню, когда я буду старым. Но, к сожалению, материальный мир устроен определенным образом, и он устроен так, что живое существо, попавшее в него, потом с очень большим трудом уже может выбраться из него. Как вчера я рассказывал про этот стих Махараджи Ютиштира, его ответ: «Каковы новости?» Он сказал, что весь мир сковородка, но из чего состоит эта сковородка? То есть, чего сделаны стенки этой сковородки. Большая сковородка, в которую мы попали, или большой котел. И мы знаем, христиане говорят, что грешники в аду, они в котлах варятся. Самая большая проблема в том, что из этого котла практически невозможно выбраться. Один раз попав в этот котел, у него такие высокие стенки, что тут очень трудно выбраться. И даже если ты начнешь вылезать оттуда, другие, которые там варятся, будут тебя вниз стаскивать. И говорят, ты куда? Оставайся здесь. Будем вариться вместе. И Махараджа Юдхиштхира говорит, что котел этот, в который попали живые существа в этом мире, он состоит из Махамохи, или Махамайи, энергии невежества, иллюзорной энергии. И один раз, скатившись туда, очень трудно выбраться. Недавно мне задали вопрос. Человек, интересующийся уже давно сознанием Кришны, лет 10, он пытается практиковать что-то, пытается идти, он с очень большим возмущением пишет, ну что ж такое, я 10 лет пытаюсь, и 10 лет я не могу избавиться от вожделения, 10 лет я все время падаю, ну что ж такое, это несправедливо, потому что я хочу выбраться. Почему мне не помогает Кришна, что такое? Это все равно, что если бы я попал в какой-то бордель, и мне надоело там все, но когда я хочу вернуться домой, хозяйка меня не пускает. Хозяйка закрыла дверь на засов и говорит, оставайся здесь, дорогой. Пока полностью ты не избавишься от всех желаний. Махамоха, котел, в котором мы варимся, он состоит из этой иллюзии невежества. И в сущности это наше тело. Оно состоит из этой невежественной энергии. Выбраться из него очень трудно. Раз в него попав, все двери закрыты на засов, и даже если возникает желание, проблема, он возмущается, собственно, почему так? На самом деле проблема только в одном, в том, что да, желание есть. И он в конце пишет, что посмотрите, я же искренний. Я хочу Кришну. Я хочу Бог. Я хочу вырваться отсюда. Но иначе зачем бы я вообще писал вам эти письма, читал книги Шрилы Прабхупады, пытался читать мантру, почему я не могу вырваться? Проблема только в том, что да, желание у нас это есть. И оно достаточно искреннее у многих людей. Проблема в том, насколько оно сильное. Потому что вместе с этим желанием, именно под влиянием иллюзорной энергии, в которой мы находимся, у нас остаются другие желания. И Кришна, собственно, ждет, когда у нас не останется никаких других желаний. И кто-то может сказать, что это несправедливо, как этот молодой человек пишет, что это несправедливо. Ну как же так? Невозможно этого. Достаточно, чтобы у меня маленькая искорка появилась желание. Но, с другой стороны, это возможно, и Кришна ждет, когда не останется никаких других желаний, кроме этого желания. Кришна устраивает все необходимое для того, чтобы желание это стало сильнее. Если мы хотим, действительно хотим, то от нас зависит, что мы будем делать, когда мы будем чувствовать, что желание становится сильнее. Либо мы начнем его раздувать, либо мы испугаемся, как блаженный Августин в своей знаменитой исповеди пишет, что юношей я был очень грешен, и греховные желания мучили меня и заставляли меня делать странные поступки. И я молился Господу, спаси меня, избавь меня от вожделения. Но потом, спохватившись, добавлял, только не сейчас. Господи, избавь меня от вожделения, но только не сейчас. Мы можем не отдавать себе отчета в том, что у нас на самом деле есть достаточно сильное желание, тем не менее, оставаться здесь. И, собственно, проблема и трагедия материального мира или этого котла, в котором мы находимся, в том, что оба желания есть. И что эти оба желания борются. Иногда побеждает одно, иногда побеждает другое. И так как мы в целом находимся в полусонном состоянии здесь, этот питон, о котором говорит здесь Джада Бхарат, это питон невежества, проглатывающий живое существо. Живое существо в объятиях этого питона невежества не ведает, что творит. Не знает, что творит. И иногда оно падает в колодец, из которого практически невозможно выбраться, совершая жуткие, страшные поступки. Потому что каждый ужасный поступок, греховный поступок влечет за собой цепь других поступков. И мы будем делать это снова и снова и снова. Из этих греховных поступков складывается колодец, из него невозможно выбраться. Человек может думать, ну, один раз я попробую наркотики, ничего страшного нет. В конце концов, все говорят, что это здорово. Он попробует один раз. Ему даже не понравится с первого раза, может быть. Но потом ему захочется попробовать еще раз, еще раз, еще раз. Так что в конце концов он станет рабом этого всего. У него будут дрожать руки, он будет тянуться к этому. И если ему не дадут наркотиков, он пойдет и убьет кого-нибудь. Такое сильное желание пробудиться в нем. Из этого состоит этот колодец Андакупе, в который обусловленная душа проваливается, блуждая по лесу. Как Шрила Прабхупада объясняет, что в этом лесу множество колодцев. И когда человек забывает о Кришне, то он наверняка провалится в один из этих колодцев. Если он даже обойдет какой-то один на его пути, то в другой провалится, в третий. Там их много. На каждом шагу эти колодцы есть. И так как изначально у него есть все необходимое для того, чтобы наслаждаться здесь, и он пришел для того, чтобы наслаждаться здесь, ему очень трудно поменять свое отношение к этому миру. И для того, чтобы выбраться из этого леса материальных наслаждений, ему нужен поводырь. Единственным поводырем, единственным лекарством, как здесь Шрила Прабхупада цитирует эту песню, которую мы спели с вами, «Джив Джагу, Джив Джагу, Гаурачандра Боли, Котта Нидра Джао, Майя Пишачира Коли». Это Майя, она пишачи, пишачи значит колдунья. Колдуньи – это те, кто знают разные заклинания. И мы находимся под колдовскими чарами этой колдуньи. Она там нашептала нам разные мантры, она шепчет нам все время. Все будет хорошо, все будет хорошо. Как в России сейчас самая знаменитая песня есть, ее все поют. Знаменитая певица сейчас там какая-то такая смешная. Сердючка. Да. Она поет. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. И все повторяют. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. На самом деле это мантра секретная, которая шепчет ведьма Майя нам на ухо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. И все начинают радоваться. Все будет хорошо, все будет хорошо. Человек находится в этом сне, в этой иллюзии. Все будет хорошо, все будет хорошо. Я это знаю. Все будет хорошо, никто не знает. Но все знают, что будет хорошо. Когда? И что самое интересное, что все эти обещания всегда в будущем времени, никогда не в настоящем. Нет ни одной песни. У меня все хорошо. Все эти песни, они все будет хорошо. Когда будет, не ясно, но будет точно совершенно. И в этом заключается энергия этой иллюзии. Когда человек забывает о Кришне, то иллюзия охватывает его. На самом деле природа этой иллюзии такова, что так как здесь все время что-то происходит, то человек очень легко забыть о Кришне. И каждый может об этом очень легко убедиться. Достаточно зайти в интернет. В интернете столько всего. Так, и это, и пятое, и десятое. Новости какие-то, тут одно, тут другое, тут третье. И человек, он с одной новости на другую скачет, ум его возбуждается, он забывает о Кришне полностью. В Брахмавайварте Пуране есть одна интересная история, которая очень хорошо иллюстрирует это. Это история про Нараду, как однажды Нарада был вместе с Кришной. И Нарада, как это водится, просил однажды у Кришны: «Кришна, я хочу Майю твою попробовать. Я хочу испытать на себе силу твоей иллюзорной энергии». Ну, Кришна сказал: «Ты уверен, что ты действительно хочешь испытать на себе силу иллюзорной энергии?» Нарада сказал: «Да». Где-то внутри он не верил, что иллюзорная энергия меня возьмет. Это гордыня. Это похоже на нас с вами. Мы тоже думаем, что меня-то она не возьмет. Я уже все знаю. Я уже тут. Все ясно мне. Мы с ней справимся. Все эти заклинания меня не возьмут. Все будет хорошо. Я все знаю. У меня все в порядке. Но Кришна, он недаром говорит: «Мама Майя дуратья». А Майя очень трудно преодолеть. И с ней никогда нельзя играть. Потому что иногда мы думаем, что я, у меня все в порядке, я все знаю, у меня есть всегда Кришна, духовный учитель. Я могу чуть-чуть с Майей поиграть, чуть-чуть. Ну так, просто ради разнообразия. А потом я всегда смогу к Кришне вернуться. Да? Я могу немножечко тут в одну компьютерную игру, в другую компьютерную игру. Потому что что такое компьютерная игра? Это тоже Майя. Человек живет в этом иллюзорном мире, он бегает с кем-то, за кем-то. Кто-то за ним гонится, он от кого-то убегает, кто-то его убивает, то он с кем-то борется, потом он побеждает всех. Майя – иллюзия. Иллюзия, созданная в уме. И мы должны очень четко понимать, насколько эта вещь опасна. С ней нельзя играть. И Нарада спросил у Кришны, задал Кришне этот вопрос. Можно мне показать? Кришна сказал, хорошо, смотри мою. Созерцай мою иллюзорную энергию. В тот же миг Нарада посмотрел, и он увидел, что у него другое тело. У него было тело мужчины, брахмана. Он посмотрел на Кришну и увидел, что у Кришны другое тело. Тоже брахман. Но Кришна был рядом. И Нарада знал, что хотя он выглядит по-другому, это все равно Кришна. И они стали путешествовать с одной планеты на другую, там, угостить. Нарада все время помнил. И как бы он думал, ну вот. Ну, я же говорил, все у меня в порядке. Все у меня, все хорошо, я так и думал. Так вот, Кришна, он со мной, мы вместе путешествуем. Кришна меня учит. То есть человек может думать, что Кришна всегда со мной, Кришна в моем сердце. Как я могу его забыть? Так, он в моем сердце. Он мне все время говорит что-то. Ну, тогда Кришна подумал, хорошо, хорошо, Нарада, посмотрим, что дальше будет. И тогда они подошли к озеру, они пришли сюда на землю. И жаркий день был. И они подошли к берегу озера, они хотели пить. И поэтому Кришна сказал, иди, Нарада, соверши омовение в этом озере, а я посижу тут на берегу пока. И Нарада опустился, окунулся в воды. И когда он высунул голову из воды, он увидел, что Кришны нет. И в тот же миг он почувствовал, что волны вздымаются большие. Он стал оглядываться вокруг, и он не увидел берега. Оказался посредине бушующего океана с огромными волнами. И тело у него было женское. Так? И так как Кришны не было, он не видел его непосредственно, а волны были, то сразу ему страшно стало. У него было какое-то бревно, за которое он держался. Вот, и страшные волны. Буря, ветер воет, все посреди этого океана. И Нарада закричал, спасите, помогите, помогите. Тоненьким таким голосом, красивым. И все, он забыл. Кришны не было рядом. И волны были. Так как волны были, его охватил страх, он один, он тонет. И все время что-то бушует, и все, вся память ушла. И в этот момент на берегу, он оказался посередине моря, и кто-то услышал его голос, там на берегу был человек. Человек услышал красивый голос женский. Это оказался царь, его звали Таладваджа. Царь Таладваджа послал своих людей, они вытащили, спасли эту девушку, в обличии которой оказался народ, вытащили ее на берег. Царь увидел, какой она красоты, и сразу же влюбился в нее, естественно. Потому что Майя значит, один влюбляется в другого. А она вышла оттуда, и он стал спрашивать, как ты там оказалась? Он говорит, я не помню, я не знаю. Кто ты, откуда ты родом? Она говорит, я не знаю, я не помню. Кто твои родители? Я не знаю. Я просто... В какой-то момент вдруг увидела себя здесь, среди этих волн. И царь подумал, ну, наверное, просто ее родственники погибли в этой буре. И она в шоке в полном, она все забыла. И девушка эта стала просить, пожалуйста, дай мне прибежище, потому что у меня нет другого прибежища. Он сказал, хорошо, поживи у меня во дворце. И стали жить во дворце, и слово за слово, улыбка за улыбку. В общем, они поженились. Вот. Но обычно во всех сказках все кончается на этом моменте. Но в ведических сказках с этого момента все только начинается. И царица эта стала жить во дворце, она очень радовалась, у нее был красивый муж, могущественный царь. У нее были слуги, у нее были слоны, на которых она ездила. И в городе были храмы. Иногда ее звали в храм, но она говорит, мне некогда. Мне некогда, у меня тут слоны, слуги, светская жизнь, приемы. И один за другим у нее стали рождаться дети. И еще более некогда становилось. Сын за другим сыном. Она была очень счастлива. На самом деле она была безмерно счастлива. Слуги, дворцы, слоны, дети, муж. Столько всего происходит. Счастье пьет ключом. Вот. И дети росли. У нее было много детей. Там 20, 30, 40, я не помню сколько. Много, в общем, она плодовитая оказалась. И муж ее оказался плодовитым. Вот. Но жена, она всегда больше любит... Мать всегда больше любит детей, чем мужа. Когда дети стали подрастать, она стала беспокоиться. У меня столько детей, а муж один. Так, и хотя он царь могущественного царства, но что детям-то делать? Не дай бог он одного назначит наследником, что с остальными станется? Она стала просить у своего мужа, дай, пожалуйста, им какую-то работу, служение, чтобы они сейчас заняли себя. Потому что беспокойство не оставляло ее. Что будет в будущем? Что будет? И тогда царь решил, ну какой смысл, давай я поделю поровну свое большое царство и сделаю их маленькими царями, вассальных царей, царств, и у всех детей будет что-то. И все сначала обрадовались. Каждому сыну досталось небольшое царство, и каждого сына пышно женили, и каждый сын стал жить в своем маленьком дворце. И все опять шло хорошо, и мать, это Нарада, которая... Она сидела и думала, ну, счастье человеческое безгранично. Столько детей, внуки сейчас пойдут, и то, и все. Но у братьев появились жены. И жены стали им говорить, у твоего брата царство больше. Отец его больше любит, он ему больше дал. Ты один у меня дурень такой. У всех жен мужья как мужья, а у меня непонятно кто. То есть сначала мужья их успокаивали, говорят, да ты что, отец поровну разделил, это мой брат, я его люблю. Но жены делали свое дело и говорили, это твой брат, но на самом деле он твой враг. И в конце концов братья почувствовали, что такое. Один пошел к отцу. Говорит, что такое, почему моего брата больше царства ты дал? Он говорит, ну ты понимаешь, там гора посредине стояла, я не мог гору поровну поделить, что тебе эта гора? Брат пошел на брата. Они стали воевать, они перебили все друг друга. И всех ее сыновей ни одного не осталось. И бедный Нарада, который был этой женщиной, он стал рвать на себе волосы и стал проклинать Творца. До этого он не помнил о Боге. До этого он полностью забыл. Но он стал говорить, что за глупец этот Бог. Он создал этот мир. Но дети должны умирать позже родителей. Когда дети умирают до смерти родителей, это несправедливо, это глупо. Почему я не могла испытать радость быть бабушкой, прабабушкой, прапрабабушкой? И почему у меня не было всего этого счастья? И что такое? Почему сыновья мои перебили друг друга? И она стала ругаться на Кришну. Стала говорить, что Кришна не понимает ничего. У него мозгов нету. Как он устроил этот мир весь? И Кришна услышал это, он следил за всем этим. Он подумал, ну, теперь все нормально. Все как нужно. Теперь все идет своим чередом. Все по правилам. И он пришел к этой женщине. И он пришел в виде брамана. И он стал утешать царицу, жену царя Твадваджи. Он стал говорить, что ты сокрушаешься? Кто дал тебе этих сыновей? Разве они твои? Если бы они были твои, то мог бы кто-то у тебя их забрать. То, что нам по-настоящему принадлежит, никто не сможет у нас забрать, правильно? Если этих детей кто-то забрал, значит, их кто-то тебе дал. Кто их тебе дал? Бог тебе дал. Кто их у тебя забрал? Бог у тебя забрал. Что ты сокрушаешься? Почему? Здесь все в этом мире временно, ничего не бывает постоянного. И она немного утешилась. И немножко ей стало легче после того, как он ей сказал, что девайся хидру ом рикю, что в этом мире все временно, и что тот, кто родился, тот умрет. Тот, кто умрет, тот родится снова. И Нараде немножко легче стало, но все равно потом она увидела опять эту царицу, увидела какие-то детские вещи или игрушки. Опять она стала думать, дети мои любимые дети, я так их любил, я выращивал их, они гулюкали у меня на коленях, сидячи, в слюни пускали. Где они все? И Браман опять пришел, опять стал ее утешать. Она говорит, я не могу больше, я не могу жить больше. Потому что жизнь, мука, которую я испытываю, она слишком тяжелая. Спаси меня, я не могу больше. И он говорит, хорошо, мы проведем с тобой обряд. И после этого обряда ты почувствуешь облегчение. Этот обряд, он позволит твоим детям найти успокоение в другом мире, в другой жизни. Поэтому, пожалуйста, пойдем со мной к озеру. И ты совершишь омовение на берегу этого озера. После этого выйдешь, и мы проведем обряд, чтобы души твоих детей успокоились. И тебе сразу легче тоже станет. Ты не будешь беспокоиться. И они пришли к озеру, и женщина эта пошла в озеро, она окунулась полностью. Когда она вышла, она увидела Кришну на берегу, она посмотрела, это Нарада. Нарада стал говорить, Кришна, я такой сон видел вообще. Вот я был женщиной, будто у меня было много детей, и они все перебили друг друга. И я стала ругаться и говорить, Кришна, негодяй. Что он сделал? Ты себе не представляешь, что я говорила при этом. Кришна говорит, я представляю себе, что я знаю, что ты говорила. Кришна говорит, это была моя иллюзия. Ты хочешь еще попробовать? Я Кришна, я все понял. Все знаю. Потому что на самом деле иллюзия, она таит в себе какие-то удовольствия. Точно так же, как компьютерные игры. Когда человек погружается в это, ум возбуждается. И ум устроен определенным образом, ум возбуждается. Человек отождествляет себя с чем-то. Он бежит, и кто-то за ним гонится, он убегает, и потом он дерется со всеми. Да? И перед этим компьютером сидит какой-то хлюпик такой, так, который ничего, кроме клавиш компьютера нажимать, больше ничего другого делать не может. Но он при этом Супермен, Шварценеггер, сейчас. Это то, как работает ложное эго. Ложное эго души учит душу отождествлять себя с чем-то, что не есть она. То есть проецировать свое сознание во что-то. На самом деле, не обязательно в компьютерные игры ходить. Хотя сейчас это одна из самых больших бед. Люди, они хуже, чем на наркотики садятся на это. В прошлом году в газетах опубликовали, что несколько человек умерло от голода, сидя за компьютером. Просто потому, что они забыли обо всем. Полностью. Забыли о голоде, о жажде, обо всем. Они просто в какой-то момент взяли и упали перед компьютером. Настолько это их поглотило все. Настолько майя эта иллюзия поглотила и заняла ум своими какими-то вихрями и бурями, которые там происходили. Вот, когда вот эти вот все интерактивные фильмы, которые сейчас показывают. В сущности, когда мы видим фильм, то же самое происходит, но в меньшей степени. Там мы отождествляем себя с тем, что происходит на экране. Когда мы читаем, происходит то же самое. Но мы видим, как человеку мало той майи, которая есть. Как человеку хочется покрыть себя большим и большим и большим слоем майи. Он просто живет, потом он начинает придумывать что-то, и начинает жить в придуманном мире какой-то фантастики, литературы. Потом он начинает изображать это, чтобы это было еще более реально. Теперь он придумал виртуальную реальность, где он может действовать, где он может какие-то вещи делать. Но это все проявление одного и того же, той же самой проблемы. Живем ли мы в этой майе, которая окружает нас, или мы живем в майе в квадрате, или в майе в кубе, или в майе там, в десятой степени, которую мы создаем, в сущности разницы нету. Потому что после того, как майя кончается, Когда человек, например, находится во всем этом состоянии, когда кончается эта иллюзия, то у него остается такое ужасное ощущение. Не ужасное, с одной стороны, ощущение того, что он зря потратил время просто. Он находился там в этом во всем. С одной стороны, какое-то ощущение облегчения, что всему этому пришел конец, а с другой стороны, противное ощущение от того, что... Ну и что? Собственно, материальные удовольствия, они все на разумного человека именно такое действие оказывают. Человек испытывает это удовольствие. И в процессе этого удовольствия, которое есть майя, когда ум его возбуждается, он возбужден, он радуется. Потом он окончается, он думает, ну и что? И он думает, не-не, наверное, я что-то там не распробовал, нужно еще раз попробовать, потому что все говорят, что именно в этом сути. И он еще раз пробует, а потом опять, ну и что? И у него не хватает мужества признаться себе в том, что ничего, все это не оставляет, кроме каких-то отпечатков памяти, которые заставляют нас снова куда-то идти и снова что-то делать. И в сущности все это основано на одном единственном фундаменте, на представлении о том, что я здесь повелитель. Почему так привлекает человека виртуальная реальность? Именно потому, что там он может почувствовать себя гораздо более могущественным, чем он есть на самом деле. Он сам дурак дураком, так, но там он супермен. И точно так же, по этой же причине моя душа приходит из духовного мира сюда, именно потому что здесь она может ощутить себя хотя бы на мгновение, пусть это будет ложное чувство, но тем не менее, она может ощутить себя Богом. И человек готов за это ощущение себя Богом, за это ощущение повелителем платить любую цену, тратить любое время на это, делать любые глупости, лишь бы почувствовать себя наслаждающимся властителем, повелителем. В этом суть. И никто не хочет ощущать себя маленькой, крошечной душой, потому что, ну, как бы, no fun. Ничего в этом такого приятного, интересного нет. Ну и что? Ну ладно, да. И даже когда мы становимся преданными, у нас все равно эта мечта стать Богом, она остается, она проявляется в каких-то других формах, в каких-то других видах. Именно поэтому мы, с одной стороны, как бы хотим от этого избавиться, а с другой стороны, не очень хотим. С одной стороны, мы как бы хотим выйти из майя, с другой стороны, в принципе, ну, в общем-то, тут не так уж и плохо, на самом деле. Хотя, конечно, там, да, когда мы читаем Шримад-Бхагаватам, там все плохо, но внутри, в глубине души, мы особенно в это не верим. В принципе, не так уж все и плохо. Я нашел себе тут маленькое место, у меня есть тут мой мир материальный, где я распоряжаю, властвуюсь, где у меня все хорошо. Именно поэтому так трудно оттуда выбраться, именно потому что, один раз попробовав этого вина, материальных наслаждений, человеку очень трудно снова отказаться от него полностью, полностью протрезветь опять. Потому что трезвость, и хотя человек знает и чувствует, что есть иное счастье, иная сладость, быть не повелителем, а слугой, быть не распорядителем, а тем, кто постоянно служит, но все равно в душе есть эта борьба между одним и другим. Перетягивание каната. И майя говорит, я посмотрим, кто сильнее. И мы думаем, майя, аривол, где ты была раньше? И ко мне. Поэтому Кришна говорит, маму майя дуратея. Мою майю очень трудно преодолеть. И нам нужно очень четко и хорошо помнить об этом. Мама майя, дуратея. И что хотя мы кусочком своего существа хотим избавиться от майи, но есть огромная часть нашего существа, которая говорит, не-не, побольше майи, чтобы еще больше, чтобы наслаждаться как следует, чтобы забыть о том, что я не могу наслаждаться здесь. На самом деле, поэтому Кришна говорит, что 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 только тот, кто предается мне, может избавиться от этих чар Майи, что в конце концов от этой тяжелой Майи может избавиться только человек, который предался. И предался, значит, человек, который раз и навсегда поставил крест с тем, что я больше не хочу быть повелителем здесь, я не хочу распоряжаться этой иллюзорной энергией. Я не хочу жить в мире, созданном своим умом. Как, по-моему, Мильтон говорил, что человек живет в уме в своем. И он устраивает там этот свой мир. Потому что ум такая гибкая очень энергия, можно все что угодно сделать. Дворцы любые построить, все что остальное. Вот. Но Кришна говорит, что только тот может выбраться, кто предался мне. Предался это человек, который полностью сказал, все, Кришна, я твой. Я только твой. Мне надоело, я устал быть своим. Я хочу, чтобы ты был моим хозяином и господином. И такой человек, в конце концов, побеждает Майю. И для этого человек, который говорит, что я хочу быть смиренным в этом мире. Что бы ни случилось со мной, я не буду ни на кого обижаться, ни на что обижаться. Потому что смирение – это такое качество. Если я обижаюсь, если я на кого бы то ни был обижаюсь, это значит, что я все равно хочу быть Богом. Потому что почему я обижаюсь? Я обижаюсь, потому что кто-то не признает меня Богом. Правильно? Я Бог, а кто-то меня не признал Богом. А почему он не признал? Потому что он в Майе находится. Правильно? Потому что он не понимает ничего. Мы не должны обижаться. Человек должен понять, что самое главное, единственный способ выбраться из этой иллюзии – это быть по-настоящему смиренным. Смиренный человек не обижается, ему не на кого обижаться. Потому что он понимает, что в конце концов любая обида – это обида на Кришну. Сарва карана карана, он есть причина всех причин. От него все исходит. Если я на кого-то обиделся, как в Новом Вриндаване, там Питер Бурваш выступал, это теннисист, гуру менеджмента, со Шрилы Прабхупады был знаком. Потрясающую лекцию дал про Шрилу Прабхупаду в том числе. Он сказал историю, что его первое пожертвование, которое он сделал, он дал $2200, став членом ИСККОН официальным, тогда начали эту программу членства, и, соответственно, цена это было в 70-е годы, то есть 2000 эти, они были гораздо больше, чем сейчас. Да. Он говорит, что в то время у меня годовой доход был где-то 12, что ли, тысяч или 10 тысяч, то есть это была очень существенная часть моего годового дохода, который я отдал. И он отдал это президенту храма, эти 2000, на следующий день президент храма вместе со своим помощником блупнули, использовав эти деньги для того, чтобы блупнуть. Они взяли эти деньги и вместе с этим убежали в Майю, которую он дал. Естественно, он подумал, господи, что ж такое-то вообще. И он пошел к Шриле Прабхупаде и пожаловался ему, сказал, как же так вот, Шрила Прабхупада, я это сделал, а люди взяли, убежали, использовали эти деньги для того, чтобы блупнуть. Шрила Прабхупада ему сказал, никогда не обижайся на инструмент своей кармы. Нет смысла обижаться на тех людей, которые в сущности являются инструментами нашей собственной кармы. Мы сами это сделали. Кришна просто устраивает так, что эта карма так или иначе возвращается к нам. Если мы обижаемся на них, в конце концов мы должны обижаться только на самого себя. И в конечном счете мы обижаемся на Кришну, если мы делаем это. Поэтому самый главный способ, когда Кришна говорит, что чтобы избавиться от влияния Майи, человек должен предаться. Предаться значит стать смиренным. Это синонимы. Нету иной возможности избавиться от влияния Майи. Как Чайтанья Махапрабху тоже говорит, киртания садахари. Человек начинает осознавать реальность святого имени и неотличность святого имени от Кришны только тогда, когда тринадапису ничина тарораписа хиштана амалина манана киртания садахари. Не раньше этого. До этого момента святое имя будет для него иллюзией, а Майя вокруг него будет для него реальностью. Он будет воспринимать Майю, которая вокруг меня,
отношения, в которые я вступаю, реальностью, они будут гораздо сильнее воздействовать на его сознание, чем Святое Имя. Святое Имя будет иллюзией для него. Но когда у человека искреннее смирение возникнет в сердце, по-настоящему подлинное смирение, то тогда киртания садахари, тогда киртан сам будет литься, тогда Святое Имя станет реальностью. Сейчас для нас, в нашей ситуации, мы, так сказать, ну да, может быть, там где-то, на всякий случай можно поповторять, кто его знает. Но у нас нету такой сильной, такого сильного ясного ощущения реальности, духовной реальности. Кришна для нас это всего лишь некая концепция. Он нереален. И наоборот, весь этот мир вокруг нас, с отношениями, в которые мы вступаем, он реален. Он нас доводит постоянно. Или он нас возбуждает, он в нас пробуждает какие-то чувства. Поэтому единственный способ, и нет другого обходного пути, через эту ступень ее нельзя миновать, ее нельзя перепрыгнуть. Нельзя сразу оказаться в духовном мире с Кришной. Когда я там буду там йогурт носить на голове. Йогурт, йогурт, кому йогурт? Я не могу миновать через эту ступень. Путь туда лежит через предание себя, которое объясняется читанием Махапрабху в этом стихе. Тринадапис, Суничина, Тарараписа, Ишна. Аманина, Аманадана. Когда я готов оказать почтение каждому, и при этом я не ожидаю никакого почтения себе взамен. Как в Махараштре есть великий святой Тукарам. И про него рассказывают такую историю. Он все время пел баджаны, все время поклонялся Кришне, был в полном экстазе. У него была жена, и жена эта, она была очень тоже искренне и преданная, но, как любая жена, она все время ругалась на него, потому что он говорит, ну как так, у всех людей мужья как мужья, у меня непонятно кто, денег нет. Но она готовила, служила ему, но все время ей обидно было за мужа, за то, что муж, он не такой, как все остальные, за то, что у мужа ничего нет. И однажды он жил в деревне в Махараштре. И в деревне нравы такие суровые. И к нему подошли парни какие-то. Они были слегка в таком возбужденном духе. И молодые ребята, у них иногда им хочется покуражиться. Хочется поиздеваться над другими. Хочется силу свою показать. А тут какой-то дурачок деревенский. Все время баджаны поет, непонятно, чем занимается. И они подумали, хороший, подходящий объект для того, чтобы покуражиться над ним. И они пришли к нему и сказали, а что ты тут поешь? Если ты хочешь петь, спой. Баджаны, Хари Кришна, это все. Никому не нужно. Что-нибудь такое, что кровь в жилах закипела. Тукарам сказал, не-не-не. Я прошу прощения, но у меня только одна песня есть. Я пою только баджаны, абьянги, абанги, абанги, по-моему, они называются. И он, если хотите, я буду вам петь без конца, хоть 24 часа в сутки. Но ничего другого, чтобы посмеяться над ним. Несколько человек держали его за руки, они стали издеваться. Они обрели его волосы и намазали ему голову ёсткой белый. Потом посадили его на осла, дали ему в руки задом наперед, дали ему в руки хвост ослиный, как поводья, и надели на него гирлянду из морковок и баклажанов, так, чтобы просто посмеяться, и стали водить его по улице. И жена шла за этим, слезы текли. Сидите моего мужа, но те просто хохотали. И люди смеялись и говорили, допелся, домолился. Смотрите, его ведут на осле. Когда все это издевательство кончилось, она его сняла с этого осла и стала плакать и рыдать, и говорит, муж мой, господин мой, ведические женщины, они воспитаны так, что они видят в своем муже господина своего. Она говорит, что они делают с тобой, что они сделали с тобой. Тукарам есть такой, да что ты расстраиваешься, все хорошо. У меня волосы были слишком длинные, а денег на парикмахера не было. Они подарили бесплатно. У меня раны тут были, они здесь звездкой их помазали, раны заживут. Когда мы с тобой женились, у нас денег не было, поэтому в процессии нас не провели. Сегодня у нас процессия была, люди шли, радовались, я ехал на осле. А морковки нам этой с тобой на 2 недели хватит. Что ты расстраиваешься? Что плохого произошло? Смотри, хорошая морковка. Добрые люди. И поэтому люди его до сих пор помнят. Потому что это человек, который смог Майю победить. Человек, который ведет себя таким образом, это тот, кто победил Майю. И наоборот, человек, который обижается, гордится, пытается завоевать здесь что-то. Человек, который по-прежнему находится в рабстве у Майи, который до сих пор не смог предаться Кришне, несмотря ни на что. И поэтому Чайтанья Махапрабху говорит здесь, что «Энече ушади Майя, наши бара лаги», что единственным лекарством от этого укуса, аушади, есть Харинама Махамантра. Я принес это лекарство, чтобы человек в конце концов, повторяя святое имя, и стараясь сделать это в правильном настроении, в соответствии с предписанием Чайтанья Махапрабху, который пришел как врач. Он пришел не как чудесник, не как кудесник какой-то. Он пришел не для того, чтобы одним чудом избавить нас от чар Майи. Он дал нам способ лекарства. И лекарство, которое он дал вместе с этим лекарством, он дал предписание, как это лекарство нужно принимать. Если мы принимаем это лекарство, Хари Кришна мантру, но делаем это неправильно, то оно лечит, но в меньшей степени, чем когда мы делаем... принимаем то же самое лекарство правильно. Он сказал, как нужно повторять святое имя. Тринада писа ничина тарура писа хишна нама мани нама на киртания садахари. Тогда результаты повторения придут очень быстро. Если же мы руками и языком повторяем мантру, а в уме своем по-прежнему находимся в этом сне, так что я тут распоряжаюсь, от меня тут все зависит, то тогда это значит, что у нас нет этого состояния правильного. Это значит, что мы неправильно пользуемся этим лекарством. Это значит, что мы по-прежнему находимся в объятиях этого питона, который сжал нас и не выпускает. Но если я так или иначе, под влиянием общения, или под влиянием книг Шрилы Прабхупады, или под влиянием примера какого-то, смогу развить себе это настроение, правильное настроение, то тогда мантра очень быстро придет ко мне. И мантра очень быстро откроет свою реальность. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare, Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Спасибо большое. Теперь мы можем приступить к настоящему делу. Позавтракать.
Я так понимаю, ну как вы думаете, если самих у нас как бы особо нету стремления, ну как это все просто так далеко в уме там есть от этого избавиться, но нету. И я вот так понимаю, что мы как бы слышал, что мы как бы трансцендентные попрошайки, если мы просто у Кришны просить, то он тоже правит нас, или этого недостаточно все-таки.
Нужно общение, потому что все эти вещи тонкие. Философию мы можем понять умом своим. Для этого нам не обязательно общение, можно прочитать книгу. И многие люди, они не понимают вот этого очень важного момента, того, что на самом деле человек учится не по книге. Что для того, чтобы по-настоящему учиться, нужно общение, для того, чтобы опыт пришел. Просить мы тоже можем, но мы даже просить не сможем искренне, если у нас не будет общения. Наоборот, если общение будет, то мы за одно мгновение общения можем получить больше, чем за годы самостоятельного там, изучения книг. Потому что одно мгновение общения значит, что я просто вижу человека. Бхактивинода Такур объясняет, что такое общение, что значит саду-санга. Саду-санга значит, я смотрю на саду, и я пытаюсь воспроизвести его качество в самом себе. И просто смотря, глядя на саду, находясь в его обществе, слушая его, человек может очень многое понять и научиться очень многому на бессознательном уровне. Человеку не обязательно даже слушать что-то, ему иногда достаточно просто смотреть, потому что в каждом движении, в каждом слове, в каждой улыбке, как многие рассказывают, как они там наблюдали Шрилу Прабхупаду, очень много заложено. И мы можем учиться этому гораздо более эффективно. И когда мы пытаемся, собственно, принцип обучения в этом заключается. Принцип обучения заключается в том, что я просто пытаюсь воспроизводить то, что делает мой учитель. Как я в течение некоторого времени учусь там музыке. И если просто читать книги по музыке, да, то никогда музыке невозможно научиться. Сколько бы ты книг не прочитал по музыке, да. И даже если у тебя инструмент будет, ты будешь пытаться делать, ты ничему не научишься. И наоборот, за один урок какой-то с человеком, который знает, что такое музыка, можно учиться очень многому. И что значит учиться? Учиться, и это классический ведический способ учения, человек просто повторяет. Учитель что-то говорит, человек повторяет. Или учитель что-то ему показывает, он повторяет. И иногда ему нужно 5, 10, 20, 100 раз повторить. Но на 101 раз, когда он начнет повторять, он вдруг почувствует, что это вошло в него. И обучение духовной науки, оно точно таким же образом, в общем-то, протекает. Мы слушаем духовного учителя, мы смотрим на духовного учителя, и мы попытаемся повторять то же самое. То, что он говорит или то, что он делает. И по мере того, как мы повторяем то же самое. Сначала мы чувствуем как-то неудобно, неловко, непонятно, не по себе, но в какой-то момент мы вдруг начинаем понимать, что вот оно пошло, что это мое стало. Что это качество, которое я до этого просто имитировал, оно стало моим. Поэтому даже важнее, чем просто просить у Кришны этого всего, еще важнее. Бхактивинода Такур молится, он говорит: «Гуру Дев Крипа Бинду Дия, так дай мне силы стать смиренным». Смирение, а это, собственно, качество, которое мы обсуждали сегодня, о котором мы говорили, это то, чему мы должны научиться. Для того, чтобы им обладать, нужны силы определенные духовные, чтобы преодолеть, сломить в себе вот это вот сопротивление внутреннее. И баладия кора, дай мне балу, духовную силу, чтобы я смог стать смиренным, тринапека атихина, чтобы я стал смиреннее, чем травинка. И поэтому мы поем. Мы поем эти песни. Гурдев, Крипа Бинду-Дия, Коровы Дасы. Сделай меня твоим слугой. Сделай так, чтобы я по-настоящему служил тебе. Шрила Прабхупады ки.